Действие четвертое. К нам подбежали несколько человек в замусоленной одежде и начали быстро и совершенно невнятно что-то объяснять. Мало того, что все они говорили одновременно и постоянно перебивали друг друга, периодически срываясь на крик, вычленить из всего обрушившегося на нас потока слов хоть какую-нибудь полезную информацию было просто нереально. «Офицер, там, это, того, совсем синий!» «Спокойно, товарищи, не торопитесь, по порядку!» Мягким и очень уверенным баритоном проговорил офицер Девлин. «Надо же, сразу видно, что работает профессионал. Боюсь, мы так не сможем». «Да как же не торопиться? Там же это!» «Вот именно, что это!» — согласился офицер Девлин. «Поэтому торопиться все равно уже некуда». «Логика!» — многозначительно прокомментировал Чес. И уже тише сказал мне на ухо. «Понятно теперь, почему половину убийств стражи сваливают на низших вампиров». «Да ладно тебе», – зашипел я в ответ, – «он же профессионал, ему виднее». «Видали мы таких профессионалов», – подключилась к нашему разговору Алиса. «Я вообще считаю, что работающий на совесть стражник просто не может иметь такой лучезарной улыбки». «Может, у него все родственники зубные врачи», – предположил я. Офицер Девлин тем временем узнал у разношерстной толпы что к чему и терпеливо ждал, пока мы наговоримся. «Я предлагаю вам пойти со мной и посмотреть, что там произошло», — наконец сказал он. «Думаю, вам это будет полезно. Да и убийство произошло как раз в самом лучшем ресторане города. Там и перекусим». «Ага, посмотрим на труп и сразу завтракать». «Нет, я, конечно, могу допустить, что стражник уже настолько привык к трупам, что может завтракать хоть рядом с ними, хоть на них, но мы-то...» «Пойдем посмотрим», — согласился Кейтон. «Можно подумать, мы трупов не видели», — буркнул Чес. «А ты видел?» — удивился я. «Нет», — слегка смешавшись, ответил мой рыжий друг. «И не стремлюсь, если честно». «Что такое?» — решил я поддеть друга. «Мы боимся мертвых людей?» «Нет, просто мы предпочитаем общаться с живыми», — очень серьезно ответил Чес. «Ну надо так надо». Офицер Девлин уже двинулся в сторону собравшейся вокруг какого-то невысокого строения толпы, легко рассекая людской поток. Нам же с непривычки пришлось семенить за ним, врезаясь чуть ли не в каждого второго человека, который не успевал отпрыгнуть с нашего пути. Почему отпрыгнуть? Да просто потому, что ливрея ремесленников, вообще-то в ливреях учеников, но едва ли эти ребята так запросто смогут понять разницу, почему-то приводили жителей Крайдола в легкий трепет. Нет, может, этот трепет был и тяжелым, вот только исчезали из нашего поля зрения эти люди настолько быстро, что мы не успевали толком рассмотреть степень их удивления, читая ужаса. «Знаешь», — обратился ко мне Чес, — «надо было нам, наверное, первым делом спросить у Девлина, как здесь люди к ремесленникам относятся. Что-то мне не нравится такая буйная реакция. Если он нам ничего не сказал, значит, бросаться на нас вилами они вроде бы не должны». «Да ты что, с какими вилами?» – возмутился Чес. «Сейчас на меня напоролся огромный детина ростом с 2 метра. Так он едва посмотрел, во что я одет, как чуть штаны не наложил. Мне даже показалось, что я унюхал характерный запах. Кажется, Чес, ты начинаешь понимать, что обычно ощущаю я, когда выхожу днем на улицу», – невесело заметила Алиса. Дальше продолжить разговор нам не удалось. Мы приблизились к одноэтажному деревянному строению, по внешнему виду, но никак не тянувшему на хороший ресторан. Над входом висела вывеска с довольно претенциозным названием «Мечта». «Господа, разойдитесь», – распорядился своим густым баритоном офицер Девлин, – «и выйдите все из зала. Если через 3 секунды в ресторане останется хоть кто-нибудь, кроме хозяина, то я лично отведу самых непонятливых в каталажку, да и вокруг заведения в радиусе 10 метров, чтобы пусто было». Я ясно выразился. Возникла сильная давка. Это повыскакивали из ресторана напуганные люди. Толпа странным образом огибала офицера Девлина, зато чуть ли не каждый из них умудрился врезаться в нас. В результате меня и Чеза откинуло от здания на добрых 10 метров. Как же здесь уважают стражников? Только вот пока непонятно, то ли действительно уважают, то ли опасаются. У нас в столице каждый второй житель – родственник какого-нибудь высшего дома, и стражники по улицам ходят чуть ли не на цыпочках, боясь побеспокоить какую-нибудь значительную фигуру. «Девлин!» Кейтон шел впереди нас, потирая ушибленное плечо и тихо ругаясь сквозь зубы. «Ты бы хоть предупредил, что и у вас люди такие бешеные!» «Нет, это не бешенство», — усмехнулся офицер Девлин. «И я, вот честное слово, видел, каких усилий стоило Кейтону удержаться от какой-нибудь маленькой магической подлости. Просто люди очень уважают местную стражу и знают, что мы не бросаем слов на ветер. Ладно, давайте посмотрим, что же там все-таки случилось». Офицер Девлин и Кейтон зашли внутрь, а нам пришлось последовать за ними. Зал ресторана оказался весьма уютным. Деревянные стены, аккуратные круглые столики, удобные обитые мягкой тканью стулья, горящие мягким мерцающим светом магические шары. Звуки и запахи улицы остались снаружи, отрезанные явно дорогостоящими заклинаниями. А здесь лилась легкая музыка и пахло какими-то экзотическими фруктами. Нет, пожалуй, это заведение действительно может быть лучшим местным рестораном. В столице, конечно, таких пруд-пруди, но здесь, в приграничье, я вообще не ожидал увидеть такого комфорта. «О, господин офицер!» – послышался громкий голос откуда-то из-за стойки. «Тут такое случилось! Такое!» «А главное, какое пятно на репутации моего заведения и какая потеря!» «Да ладно тебе, Гром, твое заведение останется лучшим, даже если в нем убьют самого императора», как мне кажется, чересчур льстиво ответил офицер Девлин и подошел к стойке. «Выходи, где ты там?» «Что же он такой маленький, что его из-за стойки не видно, что ли?» Где-то под стойкой послышалось кряхтение, и вскоре на нее легла рука. «Нет, это была не рука, это была ручища. Я такую руку видел только у одного существа». Вслед за рукой появилось и остальное трехметровое туловище. «Тролль!» – ахнула Алиса. «Вообще-то меня зовут Гром», – ничуть не смутился здоровяк. «Я вовсе не тролль. И вообще, я же не называю тебя вампиром. Ведь ты вампир? Иначе зачем бы ты стала прятать свое лицо под капюшоном?» Алиса промолчала, глядя во все глаза на здоровенного мужчину. Тем же самым были заняты и мы с Чезом. Ростом под 3 метра. Человек действительно очень сильно напоминал телосложением каменного тролля. И в первую секунду я так же, как и Алиса, спутал хозяина ресторана с ним. Но все-таки это был именно человек. Он был одет в удивительно опрятный коричневый брючный костюм, прикрытый слегка испачканным фартуком. На голове удивительного здоровяка красовалась странная шляпа, чем-то напоминающая по форме перевернутый корабль. «Простите моих друзей», – мягко произнес Кейтон, оправившись от удивления быстрее нас. «Просто они начитались детских сказок. Позвольте представиться, я ремесленник Кейтон, а это мои товарищи, ученики Академии, вместе с которыми мы будем работать в вашем городе по программе патруля. Теперь мы будем помогать местной страже сохранять порядок в городе». Хозяин ресторана сдвинул шляпу на бок и почесал макушку. Раздался громкий скрип. «Значит, вы все ремесленники? И вы поможете офицеру Девлину раскрывать это убийство? Здорово. Если вы ему поможете, то я буду вам очень благодарен». «Ты смотри, он нашего стражника лично по имени знает. Видать, офицер Девлин – известная шишка в этом городке. Сделаем все, что будет в наших силах», – скромно пообещал Кейтон. «Так, ну и где же твой труп?» – поинтересовался офицер Девлин. Гром насупился. «Ты так не шути. Мой труп, если все будет в порядке, ты увидишь еще не скоро. А труп этого бедняги лежит вон там за ширмой». В самом конце зала действительно висела красная ширма. Судя по расположению, за ней должна была располагаться кухня. «Кухня?» – озвучил мои мысли офицер Девлин, явно ранее уже бывавший в этом заведении. «Да», – вздохнул тролль, – «представляете, средь бела дня у меня на кухне убивают моего повара. Катастрофа! Вы знаете, как нынче трудно найти настоящего специалиста, который мог бы готовить не только бифштексы и булочки. Эх, сколько постоянных клиентов я потеряю». Офицер Девлин откинул ширму и заглянул на кухню. Дело ясное». «Ясное?» – удивился Кейтон, сунув нос в проем. «Ага», – ответил офицер Девлин, – «завтракать придется где-то в другом месте, и этот парень уже никому и ничего не приготовит. А если серьезно, то это явно ниши поработали. Вон как глотка перерезана ловко, и крови ни капли на полу нет, все собрали». Мы с Чезом посмотрели через плечо Кейтона на труп. «Да уж, приятного мало. Совершенно белый, даже отдающий какой-то противный синевой мужик с перерезанным горлом. И действительно, не видно ни одной капли крови. Вот только, может быть, я не в курсе дел, каким это образом низшие вампиры собрали всю кровь. Вылезли всю кухню, что ли?» «Да я посмотрю», – оттолкнула меня Алиса, бросила всего один взгляд на труп и резко отпрыгнула от проема. «И как тебе?» – ехидно, хотя и с некоторой дрожью в голосе спросил Чез. «Замечательно!» – слегка заторможенно ответила Алиса и медленно осела на пол. «Обморок!» – констатировал Чез и вместе со мной бросился поднимать вампиршу с пола. «Это что ж она, от того, что труп увидела, в обморок рухнула?» – удивился офицер Девлин. «Такая чувствительная вампирша!» «Нет», – не удержался я, – «это у нее голодный обморок. Мы ее 3 месяца не кормили. Учтите, что у меня кровь совсем невкусная», – на всякий случай предупредил нас Гром. «А если вкусная, то насладиться ей все равно никто не успеет». Он погрозил нам огромным кулаком. Мы с Чезом от неожиданности чуть не выронили Алису.